Лена шла быстро, хотя было жарко, и ей казалось, что она гуляет не спеша. Она только один раз спросила дорогу у пожилой женщины, которая показалась ей доброй. Она читала, что мужчины в Таиланде плохо, то есть неуважительно относятся к одиноким женщинам, даже иностранкам. Раньше они думали, что белые женщины — это как бы существа из другого мира. А теперь поняли, что белые женщины не отличаются от своих. Тем более женщины из России. Они были доступны и дешево стоили. Некоторые даже стали работать в публичных домах и стриптизах. Так что если хочешь, чтобы местные не распоясывались, веди себя недоступно. Народу на улице было много. Европейцев она не встретила. Чужие запахи, чужие слова, как будто люди не говорят, а притворяются людьми. Лена прижимала к груди сумку, в которой были все ее ценности. Документы, деньги и разведенный порошок, разлитый в несколько флакончиков из-под валерьянки. Так было надежнее. Там лежала и записка от Николая с инструкциями. Конечно, ее давно надо было бы сжечь и прах развеять по ветру, но Лена не смогла. Николай словно разговаривал с ней оттуда. Стеснялся, что находится в таком виде, в смысле мертвый. Но что поделаешь, он же не виноват. Она почему-то представляла себе, что агентство будет прохладным, солидным, с мягкими креслами и столиками, но там было, как у нас в областном центре. Жарко, под потолком поскрипывали фены, небольшая очередь у окошек, где билеты на внутренние линии. Лена купила билеты туда, но не стала покупать обратный билет. Хотя это было дешевле, она же не знала, где и когда она отыщет свои маковые поля. Она взяла билет до Чангары, это город на севере, откуда можно добраться до границы. Ей нужны приграничные районы, золотой треугольник. Это место, где сходятся границы Бирмы, Таиланда и Лаоса. Самые дикие места — горы, водопады и горные племена. Ну, вы знаете, вы читали. Там правят жизнью местные наркобароны. Они игнорируют местные законные власти. Лена подозревала, что все не так просто, тем более со стороны Таиланда, который борется с наркотиками. Но самой понять можно будет только на месте. Лена потеряла в кассе около часа и была довольна тем, что сама разобралась в расписании и получила тот билет, который хотела. И у нее еще осталось достаточно долларов, чтобы добраться до границы и оттуда домой. И еще кое-что купить для Борьки. Она чуть не заревела, когда поймала себя на такой простой и банальной мысли. На ужасной мысли. Ей показалось, будто Борис жив. На улице стемнело. Быстро неслись грозовые тучи. Стало очень душно и мрачно. Люди поспешили скорее закончить дела и спрятаться от дождя. Как же так? В это время года дожди уже кончаются. Наверное, это связано с общими изменениями в климате. Вот спросить бы сейчас вон того странного человека в черном костюме и галстуке с маленькими слониками, что он думает по поводу этого дождя. И он ответит, природа совсем с ума сошла. Это все атомные испытания и промышленность. Наверняка у них такие же газеты, как и у нас. И тоже пугают. Когда Лена вернулась в гостиницу, немцы уже рассосались по номерам, и их место заняла одна большая европейская семья. Там было столько детей, мужей, жен и любовниц, что казалось, это целый автобус из одного города. Все были похожи друг на друга. Говорили они по-французски и могли быть французами. Лена на всякий случай не оставляла ключа у портье, чтобы не привлекать к себе внимание. В конце концов, ее могли выследить в Москве, если у них на аэродроме были свои информаторы. А почему бы и не быть? Аэропорт — самое удобное и нужное место для наркобарона. Это их храм. Лена обошла французскую семью, которая галдела, как возбужденный и даже озлобленный пчелиный рой. Она поднялась на третий этаж на лифте, который как раз стоял внизу с открытыми дверями. Все складывалось как нельзя лучше. Но так нельзя думать, особенно если ты находишься в сложном и опасном положении. Особенно если ты совсем одна на свете. В коридоре горел яркий свет. Ковер под ногами был мягким, розовым, хорошо очищенным. От него даже пахло шампунем. Лена стала отпирать дверь, а дверь не отпиралась. Почему-то ключ не хотел поворачиваться. Ей бы уйти. Она продолжала упрямо бороться с ключом, злясь на него и на тайцев, которые не умеют делать нормальные ключи. В конце коридора показались первые из французов. Коридор откликнулся на их появление эхом. Лена с горя толкнула дверь, и дверь открылась. В комнате было очень светло. Она еще утром подняла жалюзи, и солнце светило, как на веранду. Но окно было закрыто, потому что работал кондиционер. Лена шагнула внутрь. Из коридора несся семейный французский гул. Кто-то толкнул Лену так, что она чудом не упала. А может, не толкнул, а ударил? Но, видно, сам был растерян и разозлен французским нашествием и спешил уйти. Этот человек, Лена от неожиданности не успела разглядеть его, дернул за сумку, но она крепко ее держала. Дверь хлопнула. Лена стояла, опершись о стену спиной. Комната была разорена, перевернута, растерзана до ниточки. Лена совсем не испугалась. Она была к этому готова, хотя не знала, конечно, в какой форме проявятся ее враги. Но они должны были проявиться. По крайней мере, теперь не на что надеяться. Надо бежать. Лена не стала трогать чемодан. Она положила в свою сумку нижнее белье, шампунь, крем, еще какие-то мелочи. Человек, который искал средства Николая, был уверен в себе, ничего не боялся. И если бы не эти шумные французы, может быть, теперь ее и на свете уже не было. А может быть, ему не велели ее убивать, а только отыскать поппи-фак и бумаги. А может, это был русский? Тайцу труднее разобраться в наших бумагах. Лена посмотрела на часы. Она в номере 3 минуты. Это правильно. Больше у нее времени нет. Лена вышла из номера, закрыла за собой дверь и взяла ключ, который, впрочем, никому не был нужен. Эти люди умеют входить в номера без ключей. Лена спустилась по лестнице и остановилась на последнем пролете, глядя вниз, в холл. Впрочем, что она может понять? Разве этот бой в мундирчике не может быть их агентом? Или носильщик постарше, тоже в мундирчике? Или сам портье? Или вон тот турист, который читает газету? Никакой группы возле стойки не было, но ждать нельзя. В приключенческих романах героиня пробегает подвалами и через кухню, потом через задний ход. Но откуда Лене знать, где здесь задний ход и где кухня? Ничего не оставалось, как спуститься по лестнице. Никто не обратил на нее внимания. Если не считать отколовшегося от французской семьи длинного подростка с блудливым взором, который смотрел на ноги Лены. Ноги у нас красивые, пускай смотрит. Вряд ли они купили такую большую семью. Вернее всего, это личный интерес. Лена даже нашла в себе силы вежливо улыбнуться сорванцу, хотя не была уверена, получилась ли улыбка лучезарной. Ну что ж, сумка через плечо, босоножки, лучезарная улыбка. Мы отправились в музей. Главное не задерживаться и не смотреть, какая машина за тобой двинется по улице. Для этого надо повернуть налево. Тут широкий пешеходный проход, крытый, и сейчас по стеклянной крыше молотит густой дождь. Народу здесь немного, но впереди улица, по которой течет густой поток тайцев. Только не надо оборачиваться, Елена. Если они за тобой идут, тебе все равно не убежать. Лена увидела открытую дверь в магазин, который торговал сувенирами. Там были медные фигурки, длинные гнутые металлические курительные трубки, кривые кинжалы и всяческая чепуха, на которую Лена и не посмотрела бы в нормальном состоянии. Хотя, может, кинжал пригодится? Она попробовала кинжал. Он был или из цинка, или из алюминиевого сплава. Даже муху им не убьешь. Изящная женщина. Даже в полутьме видно, как она накрашена, чтобы скрыть следы бурной молодости. Подошла поближе, как заговорщица. Она посмотрела на Лену и сказала: «Нет, вам это не подойдет. Вам нужен настоящий Крис, чтобы его убить». Лена поняла шутку и тоже улыбнулась. Хозяйка отошла на несколько шагов. Она не хотела мешать. Лена не удержалась и посмотрела сквозь витрину. Никто не заглядывал снаружи. Это было отвратительно. «Но хоть покажитесь! Я хочу знать, кого мне бояться!» Никто не смотрел на витрину. Преследователи таились где-то поблизости. «Спасибо», — сказала Лена. Она вышла наружу. Дождь перестал молотить по стеклу, и небо стало голубым. Лена пошла на соседнюю улицу. Она встала на краю тротуара, и когда такси притормозило, приглашая ее сесть, она отмахнулась от него. Где-то она читала, что разведчик никогда не садится в первое такси, ни на стоянке, ни на улице. Второму такси, которая и не собиралась останавливаться, Лена помахала сама и быстро влезла внутрь. Такси было старым, сиденья кожаные, потертые, не совсем чистые, пахнет жареным салом и одеколоном. Толстая спина шофера в футболке покачивалась в ожидании. «Аэропорт», — сказала Лена. «Дон Маунг, how much?» «300 бакс», — сказал шофер. 100, — сказала Лена. Хотя ей хотелось согласиться, только бы он помчался. Но согласиться на бессмысленно высокую цену тоже нельзя. Потеряешь лицо. «No going», — сообщил шофер и сделал вид, что открывает дверь машины, предлагая Лене выйти. 150, — быстро сказала она. 250. 200, сказала Лена окончательно. 200, согласился водитель. Он обернулся. Лицо было круглым, как спина, только без футболки. Лицо было добрым и красивым. 200, повторил он снова, как бы колдуя и не веря пассажирке. Лена знала, что больше 150 давать не следовало, но она спасла лицо. Машина ехала ни шатко, ни валко. Еще не наступил час пик, и только взбираясь на эстакады между бесконечными строительными площадками, такси застревало в потоке других машин, автобусов и мини-такси, переделанных из мотороллеров. Тук-тук, так они назывались. Время от времени Лена оглядывалась. Но разве поймешь, следят за тобой или нет? Сначала ее встревожила красная машина с открытым верхом. Водитель был в черных очках и желтой майке с черным драконом. Но потом машина куда-то свернула. Сзади пристроился автобус. До аэропорта добрались за час. Стойку Лена нашла быстро, зарегистрировалась, а потом отошла в тень, издали глядя на других пассажиров. Но ничего не смогла понять. В самолете она задремала. Самолет был обычный, словно она летела в Симферополь. Небольшой, полный народом, много детей и вещей. Обычный самолет.